У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы будем анализировать повесть Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая дама». По человеческому рассуждению, это самое беспощадное из всех прозаических, а может быть и вообще из всех произведений нашего великого поэта. В особенности это касается весьма неожиданного, могущего показаться даже циничным в отношении человечества, финала. Но до него, собственно, еще далеко, поэтому попробуем вначале по возможности как можно внимательнее ознакомиться с тем, что ему предшествует. Похоже, в этом своем произведении, относящемся к позднему периоду творчества и не напечатанному, кстати, при жизни, Пушкин хотел представить перед своими современниками модель грядущего общества, при котором доселе сохранявшиеся в виде каких-то рудиментных ошметков рецидивы прежней христианской морали вынуждены будут существовать в каком-то подполье. Пока же они посредством персонажей «Пиковой дамы» явно подвергаются основательнейшей и довольно беспощадной ревизии. Это, чтобы не сказать, отвержению. Эпиграфом ко всей повести Пушкина могло бы служить его собственное стихотворение, начинающееся словами: «Мы все глядим в Наполеоны, двуногих тварей миллионы, для нас орудие одно». Но об орудии позже. Пока же несколько слов о Наполеонах. Наполеона, согласно ряду замечаний, там и сям разбросанных по тексту, весьма напоминает Герман, как внешне, так и внутренне. Старуха-графиня Наполеоном прямо не названа, но вот с окружающим она ведет себя поистину по-наполеоновски. Но что уже гораздо удивительнее, и безответная Лиза, к нашему удивлению, тоже глядит в ту же сторону. Намеки на это есть по всему тексту повести. В финале они реализуются впрямую. И мы, конечно же, не пройдем мимо этого факта в свое время. Пока же вот о чем. С самого начала, с первой же сцены, нельзя не уловить некоего странного, можно даже сказать, с демоническим оттенком освещения происходящего. Никак, впрочем, не выраженного в интонации. А также возникающего на этих первых страницах мотива игры, проходящей затем красной нитью через весь сюжет, что очень тонко уловил в своей опере Петр Ильич Чайковский. Более ничего, кажется, у Пушкина не уловивший. И что гораздо более важно, прямо здесь же мотив игры дополняется мотивом подмены, что выражено уже в эпиграфе, где праздное времяпрепровождение за игрой в карты иронически поименовано делом. А во второй строчке уже самого текста повести отмечена еще одна подмена. «Сели ужинать в 5:00 утра». Через этот мотив возникает далее тема бесовского искушения, которому последовательно подвергаются все три главных персонажа повести. Другие три карты мысленно противопоставляет Герман поначалу трем картам графини: расчет, умеренность, трудолюбие. И, соответственно, бесстрастную размеренность расчета горячечному азарту игры. К тому же три перечисленные карты, то есть качества, подразумевают неспешность и постепенность. Но что, как не позыв к игре, есть следующее, предшествующее этому чеканному кредо, вполне авантюрная мысль Германа. Что, если старая графиня откроет мне свою тайну или назначит мне эти три верные карты? Почему ж не попробовать своего счастья? Представиться ей, подбиться под ее милость, пожалуй, сделаться ее любовником. Но на все требуется время, а ей 87 лет. Она может умереть через неделю, через 2 дня. Конец цитаты. Но, пишет далее Пушкин, неведомая сила, на эту силу сошлется впоследствии и мертвая графиня, которую не эта ли сила послала в оставленный ею мир смущать покой живых, привлекла его к нему, дому графини. Скорее всего, эта же сила насылает на него следующее сновидение. Далее текст повести. Пригрезились ему карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно и загребал к себе золото и клал ассигнации в карман. Конец цитаты. Это уже не прилог, это даже не принятие помысла, это, похоже, сочетание с ним, ибо, по словам Пушкина, проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере своего фантастического богатства. После этого для нас уже неудивительно состояние Германа, обманом проникшего в чужой дом. Он был спокоен, Сердце его билось ровно, как у человека, решившегося на что-то опасное, но необходимое. Далее важное свидетельство Пушкина о последнем всплеске человечности героя и ранее более напоминавшего счетную машину, нежели человека. Продолжаю прерванную цитату. Лизавета Ивановна прошла мимо его. В сердце его отозвалось нечто похожее на угрызение совести и снова умолкло. Он окаменел. Конец цитаты. «Что-то похожее на угрызение совести», — пишет Пушкин. «Но ведь не сами угрызения. Последнее же короткое предложение из двух слов выражает нечто большее, чем даже метафору его внешнего или внутреннего состояния. Это похоже на то страшное состояние богооставленности, которым отличаются сознательно отрекшиеся от Творца, что не мешает Герману в сцене с графиней впасть в состояние некой одержимости, проистекающим, впрочем, из того же источника, что и предыдущие. А вот далее следует едва ли не самая страшная в духовном смысле сцена. Старуха, не сразу осознавшая, что требует от нее неожиданный ночной гость, кажется, борется с силой, которая руководит ею изнутри. Естественное человеческое чувство, на какое-то мгновение проснувшееся в ней, пытается взять вверх над внутренним, неестественным и уже независящим от ее воли бесчувствием, так наглядно описанным ранее Пушкиным. «Графиня сидела вся желтая», — пишет он, шевеля отвислыми губами, качаясь направо и налево. В мутных глазах ее отображалось совершеннейшее отсутствие мысли. Смотря на нее, можно было подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но по действию скрытого гальванизма. Конец цитаты. Да и сама борьба описана, хотя и очень кратко, но не менее наглядно. Интересная деталь. Требуя от графини верного средства для обретения зависящего от случая выигрыша, для убеждения ее Герман применяет для этой иррациональной цели крайне рациональную аргументацию. Сам, находясь в свойственном ему хладнокровном состоянии, апеллирует при этом к самым пылким ее чувствам. И самое главное, без комментариев привожу слова героя. «Не откажите мне в моей просьбе, откройте мне вашу тайну. Что вам в ней? Может быть, она сопряжена с ужасным грехом, с пагубою вечного блаженства, с дьявольским договором? Подумайте сами, вы стары, жить вам уже недолго. Я готов взять грех ваш на свою душу». Конец цитаты. Не могу не отметить все же попытки соединения в дальнейшей речи Германа категории греха и святыни. «Не только я, но и дети мои, внуки и правнуки благословят вашу память и будут ее чтить как святыню», — говорит он. А еще падкость героев ко греху, каковой каждый находит для себя оправдание в себе же самом. Впрочем, у Лизы, тоже быстро прошедшую стадии внутреннего принятия греха от прилога до его реализации, эта падкость не лишена двойственности, черты очень женской, между прочим. Но при том, что с женщинами случается гораздо реже, не лишена и некоторой склонности к анализу. Она, читаем мы в четвертой главе, с трепетом вошла в себе, надеясь найти там Германа и желая не найти его. С первого взгляда она удостоверилась в его отсутствии и благодарила судьбу за препятствие, помешавшее их свиданию. Она села, не раздеваясь, и стала припоминать все обстоятельства, в такое короткое время и так далеко ее завлекшие. Не прошло 3 недель с той поры, как она в первый раз увидела в окошко молодого человека и уже была с ним в переписке. И он успел вытребовать от нее ночное свидание и так далее. Не то у целеустремленного и прагматичного Германа, человека в определенном смысле опередившего свое время. Тоже романтика, но романтика капитала и наживы, что не без иронии подчеркивает Пушкин, доверив внучатому племяннику графини произнести довольно двусмысленную тираду в его адрес. Этот Герман – лицо истинно романтическое. У него профиль Наполеона, а душа – Мефистофеля. Я думаю, что на его совести, по крайней мере, 3 злодейства. Конец цитаты. 3 злодейства без всяких объяснимых обстоятельств приписывает Герману Томский. Мог бы 5, мог бы 6. Нет, почему-то именно 3. к цифровой символике, связанной с этой и другими цифрами, мы еще вернемся. Но ведь Элиза далеко не мечтательница. С полной уверенностью мы еще убедимся в этом финале, хотя поначалу и может показаться таковой. Сам Пушкин употребляет этот термин относительно своей героини, но вслед за этим не забывает отметить, насколько прагматичны эти мечтания. Более того, пошлы. Портрет, набросанный Томским, читаем мы во все той же четвертой главе, сходствовал с изображением, составленной ею же самою, и благодаря новейшим романам это уже пошлое лицо пугало и пленяло ее воображение. Дальнейшее описание только усугубляет пошлость ситуации и, пожалуй, бросает на нее некое пародийное освещение, ибо соотносит сидящую на кровати в ожидании любовника Лизу с живописными изображениями мучениц в западноевропейской живописи. «Она сидела, — пишет Пушкин, — сложа крестом голые руки, наклонив на открытую грудь голову, убранную цветами». Если вспомнить мотивы, которые предшествуют этому моменту, и то, что последует далее, получим впечатление довольно комическое, во всяком случае карикатурное, если не ёрническое. Это впечатление, на мой взгляд, не может стереть дальнейшее описание происходящего в тесной комнатке бедной воспитанницы. Напротив, оно его только усугубляет. Читаем. Герман сел на окошко возле нее и все рассказал. Лизавета Ивановна слушала его с ужасом. Итак, эти страстные письма, эти пламенные требования, это дерзкое, упорное преследование – все это было не любовь. Деньги – вот чего алкала его душа. Но она могла утолить его желание и осчастливить его. Бедная воспитанница была не иное, как слепая помощница разбойника, убийцы ее благодетельницы. Горько заплакала она в позднем мучительном раскаянии. Герман смотрел на нее молча. Сердце его также терзалось, но ни слезы бедной девушки, ни удивительная прелесть ее горести не тревожила суровой души его. Он не чувствовал угрызения совести при мысли о мертвой старухе. Одно его ужасало – невозвратная потеря тайны, от которой ожидал обогащения. Конец цитаты. Вот уж поистину, одна, но пламенная страсть. Но ведь, положа руку на сердце, и раскаянию Лизы не очень веришь. Слезы ее не по поводу возможности потери или же, наоборот, сохранения девичьей чести, не из-за смерти старухи-графини, к которой она навряд ли была привязана чисто по-человечески. Скорее, из-за потери какого-никакого, а все-таки места, дающего и деньги, и кровь, и пищу. Это уж не говоря о потенциальном женихе. То есть горечь ее такая же прагматическая, как у Германа. Еще одно наглядное представление о свойствах человека эпохи господства меркантильности и практицизма Пушкин дает в начале пятой главы. Читаем. «Три дня после роковой ночи, в 9 часов утра, Герман отправился в монастырь, где должны были отпевать тело усопшей графини. Не чувствуя раскаяния, он не мог, однако, совершенно заглушить голос совести, твердивший ему: «Ты убийца старухи». Имея мало истинной веры, он имел множество предрассудков. Он верил, что мертвая графиня могла иметь вредное влияние на его жизнь, и решился явиться на ее похороны, чтобы спросить у нее прощения». Конец цитаты. Не чувствуя раскаяния, просить прощения на всякий случай, чтобы подстраховать собственное будущее благополучие, как это свойственно даже искренне верующим, вернее, искренно считающим себя таковыми, много лет ходящим в церковь людям. И им, может быть, даже больше, нежели другим. Тем больше сходства приобретают они с графиней, такой, какой она предстает в проповеди, отпевающей ее архиерея, которого Пушкин не без лукавства именует оратором, изощряющимся, надо думать, в перечислении мнимых достоинств покойной, не в последнюю очередь в ожидании, причитающейся за это перечисление изрядной мзды. А посему, пожалуй, и с ним самим. Тем более контрастирует с этой пафосной речью последующее описание похорон. «Церковь была полна», – пишет Пушкин. «Герман на силу мог пробраться сквозь толпу народа. Гроб стоял на богатом катафалке под бархатным балдахином. Усопшая лежала в нем с руками, сложенными на груди, в кружевном чепце и белом атласном платье. Кругом стояли ее домашние, слуги в черных кафтанах с гербовыми лентами на плече и со свечками в руках, родственники в глубоком трауре, дети, внуки и правнуки. Не лишено любопытства, что о существовании этих детей и внуков мы до сих пор даже и не подозревали. Никто не плакал, слезы были бы притворством. И еще несколько дополнений по поводу отпевания. Чинность и равнодушие обряда нарушает падение со ступеней катафалка Германа, что до крайности возмущает присутствующих, увидевших, очевидно, в этом падении появление неуместного на фоне равнодушной чинности родных и близких, горя со стороны никому неизвестного и, в общем-то, чужого графини человека, но тут же отыскавших этому проявлению такое привычное для этой среды рациональное объяснение. Между посетителями, считает нужным отметить Пушкин, поднялся глухой ропот, а худощавый камергер, близкий родственник покойницы, шепнул на ухо стоящему подле него англичанину, что молодой офицер – ее побочный сын. Конец цитаты. Ранее я уже упоминал о некой скрытой силе, заставляющей героев совершать ряд поступков, если не вопреки их воле, то во всяком случае неожиданных для них самих. Вначале подспудное влияние этой силы на себя признает Герман, затем под него попадает Лиза, совершающая в результате поступки не то что недопустимые, немыслимые для девиц ее положения. Далее нечто более странное. При посмертном явлении Герману, пришедшая с того света графиня сообщает ему, что явилась не по своей воле и что велено ей назвать ему 3 выигрышных карты. На это не по своей воле и особенно велено Герман должен был обратить сугубое внимание. Более того, эти слова должны были его насторожить. Однако он не придает им значения, за что в финале поплатится сумасшедшим домом. Но еще более примечательны дальнейшие ее слова, сказанные, очевидно, уже от себя. Или не от себя? «Прощаю тебе мою смерть с тем, чтоб ты женился на моей воспитаннице Лизавете Ивановне». Не будем гадать, с целью ли облегчения загробной участи были они произнесены, или же погубления души Германа, или с тем, чтобы отвлечь его бдительность от вещей более важных, могущих навести на мысль об обмане. Обратим только внимание на присутствие во время этого необычного рандеву еще одного неназванного и неуловимого для взора Германа персонажа. Нетрудно догадаться, какого. Который и до, и после ухода графини зачем-то заглядывает к нему в комнату. После этого одержимость Германа 3 картами принимает форму мании, симптомы которой весьма подробно описаны Пушкиным, и каковой факт, что не лишнее отметить, тоже носит явственный характер уже не раз отмечаемой мною подмены. На этот раз в голове у Германа. 2 неподвижные идеи, читаем в начале 6 главы, не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как 2 тела в физическом мире занимать одно и то же место. Тройка, семерка, туз скоро заслонили в воображении Германа образ мертвой старухи. Тройка, семерка, туз не выходили из его головы и шевелились на губах. Увидев молодую девушку, он говорил, как она стройна, настоящая тройка червонная. У него спрашивали, который час? Он отвечал, без 5:07. Всякий пузатый мужчина напоминал ему туза. Тройка, семерка, туз преследовали его во сне, принимая все возможные виды. Тройка цвела перед ним в образе пышного грандифлора. Семерка представлялась готическими воротами, туз – огромным пауком. Последний образ очень эффектно использует Яков Протазанов в своей предреволюционной экранизации пушкинской повести с Иваном Мазжухиным в главной роли. Все мысли сливались в одну – воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила. Конец цитаты. Здесь стоит обратить внимание на почти подчеркнутую числовую символику целого ряда эпизодов, основанную на имеющих сакральное значение – цифрах 3, 7, а также 4, выражающим числовую разницу между первыми 2. 4 сыновей у графини, 3 горничных. Чаплицкий, которому графиня доверяет свой секрет, до того проигрывает 300 тысяч. графиня Дарья Петровна, о здоровье которой осведомляется старуха-графиня у внука, умерла, как оказывается, за 7 лет до этого упоминания. На третий день после проведенного со светскими картежниками вечера и за 7 дней до того, как узнает кое-что о нем от томского Лиза, Герман появляется у нее под окнами. Через 3 дня после того, как Лиза отправляет письмо Герману, поступает от него требование интимной встречи. В 3-м часу ночи графиня с Лизой возвращаются с бала в дом, куда тайно проник Герман. 3 дня спустя после смерти графини Герман отправляется на ее отпевание. В тот же день, вернее ночь после этого дня, без четверти 3, является ему призрак графини. И, наконец, 43 тысячи вместе с 3 картами ставит Герман на кон. Это уж не говоря о самих 3 картах, используемых 3. Туз же, оборачивающийся то пауком, то дамой, это вполне возможно знак искусителя сатаны, повергающего представителей петербургского общества во власть своего многократно размноженного персонифицированного идола – банковских купюр. И еще одно немаловажное обстоятельство. Перечисленные сакральные числа используются в качестве магических. Можно сказать даже, их сакральность вначале демонизируется, затем прагматически профанируется, а затем они, не в силах претерпеть такие протуберации, можно сказать, мстят за себя. И, наконец, весьма ироничное и извительное заключение, которое я даю без комментариев. В надежде, что слушатели сполна смогут оценить конечную тривиальность судеб людей, метивших или метящих в Наполеоны. Читаем. Герман сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17 номере. Не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро. Тройка, семерка, туз. Тройка, семерка, дама. Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека. Он где-то служит и имеет порядочное состояние. Он сын бывшего управителя у старой графини. У Лизаветы Ивановны воспитывается бедная родственница. Томский произведен в ротмистры и женится на княжне Полине.